Теми дня вас знакомит Евгения Мельникова. Сегодня вторник, 12 августа. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главная тема нашей программы – реакция ведущих мировых держав относительно грузино-южно-осетинского конфликта и роли России в его разрешении или развитии. Положение беженцев, прибывающих в Северную Осетию и Грузию. Международные наблюдатели о ситуации с соблюдением прав человека в отношении гражданского населения в ходе вооруженного конфликта на территории Грузии. Корни политического экстремизма в России. Продолжение серии аналитических репортажей «Радио Свобода». Сегодня новый повод говорить об этом дает и внутрироссийская реакция на события в Грузии и Южной Осетии. Кроме того, основные темы начавшихся суток и минувшего дня через призму публикации в сегодняшних газетах, новости Пекинской Олимпиады, самые заметные события в российских мегаполисах. Все это в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире программа «Свобода в 9». Согласно последней информации из зоны вооруженного конфликта в Грузии, абхазские формирования начали операцию против грузинских войск в Кадорском ущелье. Об этом сообщило сегодня утром Министерство обороны непризнанной республики Абхазия. По словам абхазских представителей, накануне грузинским военным предоставили возможность покинуть ущелье по гуманитарному коридору, но они отказались. Тем временем представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил, что российские войска в Абхазии остаются в границах предписанной им зоны безопасности. В то же время в понедельник Грузия заявила о вводе российских войск в ряд городов на западе страны, а также в горе в 60 километрах от Тбилиси. Минобороны России опровергла информацию о том, что российские войска заняли горе. Довольно сложно, не находясь на месте, разобраться в этом всем потоке информации. И в этом нам помогает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Георгий, вам слово. Мы ждем от вас подробностей и, возможно, каких-то разъяснений и уточнений.
Здравствуйте. В первую очередь, что касается Гори, действительно была информация о том, что российские войска заняли этот город в самом центре Грузии, который, через который проходит стратегически важная автомагистраль, соединяющая восток и запад страны. По телевидению демонстрировались даже кадры, как российские танки, российские военнослужащие стоят у подножия памятника Сталину. Это единственный в своем роде памятник, который стоит в самом центре горы. Но затем была уточнена эта информация. Дело в том, что действительно передовые части российских танковых колонн вошли в сам город, но затем покинули город и встали у самой трассы, которая проходит частично в черте города, соединяя, повторюсь, восток и запад страны. То есть российские войска контролируют не сам город в данном случае, а именно эту стратегическую важную автомагистраль. Без функционирования этой магистрали практически страна будет парализована, и это признал президент Грузии Михаил Саакашвили, который накануне на заседании Совета национальной безопасности заявил, что Россия пытается блокировать столицу, чтобы вызвать недовольство населения и беспорядки. Однако глава государства жестко предупредил, что власти не допустят беспорядков. Он публично, это заседание Совета национальной безопасности транслировалось в прямом эфире, обратился с вопросом к министру обороны Давиду Кизарашвили о военном положении. Министр доложил, опять-таки повторюсь, в присутствии журналистов, что грузинские войска сконцентрированы близ Мцхета, это город в 10 километрах от Тбилиси, там проходит очень узкое ущелье, и по всей видимости грузинское военное командование решило укрепиться именно в этом ущелье, чтобы в случае продвижения российских войск в сторону столицы Грузии оказать там сопротивление. Михаил Саакашвили сделал ряд важных и довольно резких заявлений. Я думаю, следует подчеркнуть, что он высказал некоторое недовольство позиции Запада, западных государств. Он сказал, что неоднократно предупреждал западных лидеров, что именно в августе, именно в дни Олимпиады, по его словам, когда они на отдыхе либо наблюдают за Олимпийскими играми, Россия попытается начать войну в Грузии, спровоцировать ситуацию, но, по словам Михаила Саакашвили, к сожалению, пока от западных государств, международного сообщества мы получаем только словесную поддержку и дипломатическую поддержку в очень тяжелых условиях. Премьер-министр Грузии Владимир Гургинидзе сообщил, и это тоже очень важная и симптоматичная информация, что коммерческие банки Грузии временно прекращают работу. По всей видимости, власти опасаются паники, и были сообщения о том, что население спешно изымает свои сбережения из банков. Но и премьер-министр, и президент обратились к населению с просьбой не поддаваться панике, не скупать в слишком больших количествах продовольствия. Для этого нет оснований. Что касается ситуации в Кодровском ущелье, то вот в эти минуты буквально в Кодровском ущелье идут бои. Абхазские источники сообщают, что передовые части абхазской армии вступили в верхнюю часть Кодровского ущелья, то есть в грузинские села Кодровского ущелья, где укрепились грузинские полицейские. Как утверждает Министерство внутренних дел Грузии, там армейских частей Грузии нет. Там находится в соответствии с соглашениями грузинский полицейский контингент. Но абхазские власти это опровергают и уже давно обвиняют Грузию в том, что она держит воинские подразделения в Кодовском ущелье. Население из этих грузинских сел накануне начала боевых действий вывезено из Кодовского ущелья. Евгения.
Спасибо большое, Георгий. Я рассчитываю, что в следующей нашей информационной программе «Свобода в полдень» мы получим больше информации от вас. В эфире программы «Свобода в 9» был корреспондент радио «Свобода» Тбилиси Георгий Кабаладзе. События в Южной Осетии на территории Грузии напрямую отразились на жизни сопредельной российской территории, Северной Осетии. Владикавказ не только принимает беженцев, но и служит своеобразной базой для общественных формирований и организаций, которые пытаются помочь в решении гуманитарных проблем, возникающих в связи с вооруженным конфликтом. Во Владикавказе нам удалось связаться с известным в регионе общественником Таймуразом Какоевым. Таймураз, доброе утро.
Здравствуйте.
Как бы вы сейчас охарактеризовали саму ситуацию, положение во Владикавказе, обстановку?
Ну, первые пункты размещения, оказания помощи беженцам, которые идут со стороны Южной Осетии, это город Алагир, один из районов республики Северной Осетии Алания. Там основные пункты размещения. Видна всесторонняя помощь беженцам со стороны официальных органов власти. Вместе с тем отмечу высокую самоорганизованность жителей республики Северной Осетии, которые откликнулись и всесторонне оказывают помощь, размещают беженцев не только своих родственников, родных и близких. И в этом случае есть предложение и от других уроженцев, не только уроженцев других регионов Российской Федерации по поводу принятия семей, детей беженцев. И все откликов очень много. С тем, что разместить детей, и даже есть предложение просто-напросто подготовить их к началу учебного года и отправить в школу со своими детьми. Общаясь с некоторыми группами беженцев, они в недоумении. В недоумении в таком, что при эвакуации происходит прицельный и точный обстрел вот именно колонн беженцев, которые не представляют никакой опасности для вооруженных сил вот Грузии. И со всех орудий ведется прицельный огонь по колоннам беженцев. Вот на сегодняшний момент, даже пока о полных масштабах той вот войны, той трагедии говорить рано, но уже известно всем, что уже погибших мирных жителей в разы больше, чем за конфликт вот, вооруженную агрессию, так называемую, со стороны Грузии, которая была в начале 90-х прошлого века.
Спасибо большое, Таймураз. В эфире программы «Свобода в 9» был Таймураз Какоев, представитель одной из общественных организаций Северной Осетии. В Москве 9 часов 15 минут. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Абхазские формирования начали операцию против грузинских войск в Кодорском ущелье. Представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил, что российские войска в Абхазии остаются в границах предписанной им зоны безопасности. В Дагестане в результате обстрела погибли двое военных автоинспекторов. Мосгорсуд рассмотрит сегодня жалобу на решение о закрытии оппозиционного интернет-сайта «Ингушетия.ру». Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров. Американский час». Америка вспоминает Солженицына. Книжное обозрение Марины Ефимовой посвящено книге Стивена Хеллера «Железные кулаки. Создание символов в тоталитарных странах 20 века». Кинообозрение с Андреем Загданским расскажет о выставке «Далив и кино» в Нью-Йоркском музее современного искусства. Таковы главные, простите, некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Продолжается информационная программа «Свобода в 9». Очередное заседание Совета безопасности ООН, посвященное ситуации вокруг Южной Осетии, завершилось без принятия резолюции. По словам спецпредставителя России при ООН Виталия Чуркина, предложенные в проекте резолюции оценки действий Грузии, а также масштабов, связанные с вооруженным конфликтом гуманитарной катастрофы, недостаточно принципиальны. Кроме того, по мнению российского представителя в ООН, предлагаемая Францией резолюция не содержит требования грузинской стороне подписать соглашение с Абхазией и Южной Осетией о неприменении силы. Между тем, Франция старается удержать в своих руках посредническую инициативу в деле урегулирования конфликта. Президент Франции Николя Саркози сегодня посетит Москву и Тбилиси. Мирный план урегулирования конфликта, предложенный Францией, предусматривает прекращение огня и отвод российских и грузинских формирований из Южной Осетии. Президент Грузии в понедельник подписал план в присутствии главы МИД Франции Бернара Кушнера, который также направляется в Москву. Больше подробностей на эту тему мы рассчитываем узнать от нашего корреспондента во Франции Семена Мирского. Семен, добрый день. Доброе утро, точнее.
Доброе утро, Евгения. Сегодня Никола Саркози в двойном качестве. Во-первых, президента Европейского Союза и, разумеется, президента Франции начинает, пожалуй, самую сложную дипломатическую миссию своей карьеры. Президент отправляется по стопам главы французской дипломатии Бернара Кушнера, предложившего Москве и Тбилиси план из трех пунктов. Вы его коротко упомянули, я напомню. Это немедленное прекращение огня, возврат войск на позиции, которые они занимали до 6 августа, даты начала военных действий, и, в-третьих, сохранение территориальной целостности Грузии. Президент Саакашвили этот план принял, российское руководство его отвергло. По словам французского министра иностранных дел, цель президентской миссии не заключается в поиске правых и виноватых, как выразился Кушнер, в наклеивании моральных этикеток, а в прекращении кровопролития и разрушений. В течение большей части истекшей ночи президент Франции вел консультации с лидерами других европейских государств, включая Германию, Италию и Великобританию. Что же касается французского общественного мнения, то здесь царит растерянность, которую нетрудно объяснить. Никто толком не понимает, как маленькая Грузия с ее миниатюрной армией может воевать против России, и только по стопам нынешних событий, бесконечных радио- и телерепортажей, газетных статей, рядовые французы начинают худо-бедно ориентироваться на карте Кавказа и способны найти ту же Абхазию или Южную Осетию, из-за которых началось кровопролитие, была закручена спираль бомбардировок, разрушений и массового бегства мирного населения. Евгения.
Семен, а что можно сказать о том, какие шансы местные СМИ, обозреватели, аналитики дают французской дипломатии вот в решении этого конфликта? Успешна ли будет миссия Саркози?
Я отвечу так на ваш вопрос. Поверить в успех миссии Никола Саркози в Москве и Тбилиси сегодня крайне трудно. Россия, как мы уже говорили, отвергла план, предложенный Бернаром Кушнером. Ничего принципиально нового, способного изменить позицию России, Саркози своим собеседникам предложить не может. Более того, в лоне самого Европейского Союза, от имени которого в данном случае выступает Саркози, нет единства мнений и позиций в отношении новой войны на Кавказе. Страны Балтии и Польша опубликовали совместное заявление в самой жесткой форме, осуждающие действия именно российской стороны. В этом заявлении действия вооруженных сил России квалифицируются как проявление российского империализма. Но это с одной стороны. Канцлер Германии Ангела Меркель, чья страна в еще большей степени, чем другие страны Евросоюза, зависит от поставок российской нефти и газа, поддерживая миссию Саркози, тем не менее проявляет сдержанность. А министр иностранных дел Италии Франко Фраттини предупредил, я его цитирую, от попыток создания в Европе антироссийской коалиции. Означает ли все сказанное, что сегодняшняя миссия президента Франции Никола Саркози в Москве и Тбилиси обречена на фиаско? Нет, не означает. У России и ее руководства есть множество причин не идти на безоглядное ухудшение отношений с Европой и Америкой, ссориться со всем остальным миром, этим путем, который стал бы повторением пути, по которому шел в свое время Советский Союз, страна уже шла, придя к весьма плачевным результатам. Так что уроки из того прошлого, скорее всего, все-таки будут извлечены.
Спасибо большое, Семен. В эфире программы «Свобода в 9» был наш корреспондент во Франции Семен Мирский. А сейчас в студии программы «Свобода в 9» я приветствую Валерию Шабаеву. У нее в руках сегодняшние газеты. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Евгения.
Я думаю, что сейчас тему, которую я веду с самого начала программы, мы продолжим уже через призму публикации в сегодняшних газетах. Газеты обратили внимание на то, что внутри России в связи с событиями в Грузии возможно некое проявление, можно даже сказать, всплеск националистических настроений. Так ведь?
Совершенно верно. И вот, в частности, газета «Ведомости» сегодня посвящает вот этой возможности свой редакционный комментарий. Газета цитирует члена Общественной палаты, телеведущего Николая Сванидзе, который сказал изданию, что российские власти, если они действительно стремятся погасить конфликт, должны не допустить новой антигрузинской кампании, чтобы патриотические настроения не переросли в ксенофобию и вражду между двумя народами. Газета пишет о том, что поднять градус ура патриотизма до точки кипения, чтобы оправдать продолжение войны и расширение зоны боевых действий, нетрудно. Государственная пропагандистская машина может развернуть новую кампанию, способную довести ксенофобские настроения части населения до истерии. Однако новая антигрузинская волна даст дополнительный козырь официальному Тбилиси, который сможет в этом случае представить действия Москвы как полномасштабную войну с грузинским народом, что только укрепит внешние и внутриполитические позиции режима Саакашвили. Газеты пишут о том, что вчера президент Дмитрий Медведев дал особое поручение главе МВД Рашиду Нургалиеву не допустить притеснения иностранных граждан, проживающих на территории России, в том числе граждан Грузии, сообщает об этом Время новостей. По словам президента, иностранцы могут находиться в России в соответствии с теми соглашениями, которые связывают Россию с их государствами. Ну и вот это заявление представляется важным изданию, прежде всего в связи с событиями двухлетней давности. Вот и «Ведомости» писали о антигрузинской кампании. Все вспоминают ее. Тогда власти провели массовую депортацию граждан Грузии из России. Ну и теперь всячески стараются избежать повторения вот этих событий. Напоминают о том, что в октябре 2006 года в Грузии было арестовано несколько российских офицеров. Ну и вот это послужило поводом для масштабной кампании сначала по разоблачению грузинского криминалитета, так называемого, ну а потом и в открытую охоту все это вылилось на всех без разбора граждан с грузинскими фамилиями. Пока ничего подобного не происходит в Москве, однако уже военные действия на Кавказе стали поводом для выступлений некоторых радикальных организаций. Вот об этом тоже сообщают несколько газет. Время новостей уже упомянуто. И «Коммерсант» пишет о том, что движение против нелегальной иммиграции сообщило, что готовит рейды по местам концентрации граждан Грузии на территории Москвы, составляет список адресов, где проживают грузины, и намерен нанести им визиты. Правда, обещают потом эти данные передать в МВД. Но помимо этого, ряд интернет-ресурсов, посвященных жизни грузин в России, как пишет «Коммерсант», уже получили обращение с призывом о срочной эвакуации из-за прямой угрозы их жизнью и здоровью. Ну и в Союзе грузин в России «Коммерсанту» заявили, что опасаются повторения вот этой антигрузинской кампании двухлетней давности.
Сегодня на ситуацию в Грузии и Абхазии мы посмотрели через призму российских газет благодаря Валерии Шабаеве. Валерия, до встречи.
Олимпийская панорама.
Я приветствую в студии программы «Свобода в 9» своего коллегу Дмитрия Морозова. И согласно тому заголовку, который сейчас прозвучал в эфире, ближайшие несколько минут мы уделим спорту. Причем спорту с большой буквы. Дмитрий, доброе утро еще раз.
Доброе утро. Сегодня 4-й день Олимпийских игр в Пекине. Это самый насыщенный из всех предыдущих дней. Сегодня разыгрывается 19 комплектов наград. И уже в 6 видах награды были разыграны. Самое главное событие. Это, безусловно, победа Майкла Фелпса, американца в плавании на 200 метров на спине. Это вольным стилем, прошу прощения, на 200 метров вольным стилем. И это третья золотая медаль Фелпса на этих играх. И 9-я его медаль вообще в истории. Тем самым Майкл Фелпс сравнялся с 4 величайшими мультичемпионами. Советской гимнасткой Ларисой Латыниной, финским легкоатлетом Пааво Нурми, а также со своими соотечественниками, легкоатлетом Карлом Льюисом и пловцом же Марком Спицем. Причем, к слову, Майкл Фелпс одержал победу с новым мировым рекордом — минута 42,96 секунды. Серебро в активе Парка Тэхвана из Южной Кореи, а бронза Питера Вандеркея, соотечественника Фелпса. Продолжил крушить мировые рекорды в плавании Аарон Пирсол, в очередной раз улучшив свое же достижение в плавании на 100 метров на спине — 52,54 секунды. Серебро в активе еще одного американца Мэтта Греверса. Ну, конкуренция, к слову, была в этом заплыве весьма и весьма активной, что ли, весьма и весьма бурной. И бронзовые награды, третье место поделили два спортсмена, россиянин Аркадий Вичанин. Это первая медаль российских пловцов на этом турнире, на Олимпийских играх, на этих. И Хейдена Стокла из Австралии. Плавание на 100 метров брасом у женщин. С олимпийским рекордом победу одержала австралийская спортсменка Лизель Джонс. Серебро у Ребекки Сони из США. Бронза у Мирны Юкич из Австрии. Ну а в плавании на 100 метров на спине у женщин первенствовала американка Натали Кафлин, которая опередила Керстин Ковентри из Зимбабве и Маргарет Хольцер из Соединенных Штатов Америки. В спортивной гимнастике в командных состязаниях у мужчин победу одержали спортсмены Китая, которые очередную золотую медаль принесли в копилку своей команды. Серебро в активе гимнастов из Японии, на третьем месте сборная Соединенных Штатов Америки. Ну и еще один комплект наград был разыгран в стрельбе из пистолета на 50 метров у мужчин. И здесь лучшим стал представитель Южной Кореи. Это уже 5-я золотая награда Южной Кореи на этой Олимпиаде. Джина Джонга Оха. Серебро в активе спортсмена из Корейской Народной Демократической Республики Ким Джонг Су. На третьем месте спортсмен из Китая Тан Цзюн Лянь. Вот пока все, что произошло на Олимпиаде, что касается розыгрыша медалей.
Олимпийскую панораму в эфире программы «Свобода в 9» представил Дмитрий Морозов. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени повтор программы «Время гостей» на радио «Свобода». 12 августа 2000 года в Баренцевом море потерпела катастрофу атомная подводная лодка «Курск». Виктор Резунков пригласил в студию капитана первого ранга, председателя Петербургского клуба моряков-подводников Игоря Курдина. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени время гостей на радио «Свобода». Во второй части программы «Свобода в 9» международные наблюдатели о ситуации с соблюдением прав человека в отношении гражданского населения в ходе вооруженного конфликта на территории Грузии и корни политического экстремизма в России. Продолжение серии аналитических репортажей радио «Свобода». Все это, а также некоторые другие темы во второй части программы «Свобода в 9».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Абхазские формирования начали операцию против грузинских войск в Кадорском ущелье, сообщило Министерство обороны непризнанной республики. Представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил, что российские войска в Абхазии остаются в границах, предписанной им зоны безопасности. В Дагестане в результате обстрела погибли 2 военных автоинспекторов. Нападение было совершено в понедельник вечером на окраине города «Дагестанские огни». Мосгорсуд рассмотрит сегодня жалобу на решение о закрытии оппозиционного интернет-сайта «Ингушетия.ру». Члены Совета безопасности ООН разошлись во мнениях относительно предложенного Францией согласованного ею с рядом западных стран проекта резолюции о конфликте в Грузии. Тбилиси проект поддерживает, Москва, напротив, критикует. Президент Франции Николя Саркози посетит сегодня Москву и Тбилиси. Он намерен обсудить с президентами России и Грузии предложения по урегулированию российско-грузинского конфликта. Мирный план урегулирования конфликта, предложенный Францией, предусматривает, в частности, прекращение огня и отвод российских и грузинских формирований из Южной Осетии. Президент Грузии Михаил Саакашвили в понедельник подписал этот план. Грузинские СМИ и официальные лица заявляют о вводе российских войск в ряд городов на западе Грузии, а также в Горе, город в 60 километрах от Тбилиси. Минобороны России опровергает информацию о том, что российские войска заняли Гори, и о наличии планов их продвижения в сторону Тбилиси. Президент США Джордж Буш выразил озабоченность в связи с продолжением вооруженного конфликта в Грузии, возложив ответственность за его эскалацию на Россию. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в понедельник в телеобращении, что российские войска предпринимают попытку оккупации его страны, однако отметил, что непосредственной угрозы Тбилиси нет.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Международная правозащитная организация Human Rights Watch направила свою миссию в зону грузино-южно-осетинского конфликта. Накануне представители организации работали в Северной Осетии, встречались с руководством оперативного штаба во Владикавказе, беседовали с представителями госпиталя МЧС и общались с беженцами. Заместитель директора московского офиса Human Rights Watch Татьяна Лакшина обратила особое внимание на отсутствие возможности получить достоверную информацию о гуманитарных последствиях и жертвах вооруженного конфликта на грузинской территории. С тем, чтобы восполнить этот пробел, представители Human Rights Watch имели в планах добраться до Южной Осетии, до Цхинвали, и сегодня должны были быть там. И буквально в эти минуты мы рассчитывали связаться с Татьяной Лакшиной, но я надеюсь, мы сделаем это в программе «Свобода в полдень», а пока напомним, вернее, приведем ее впечатление от посещения Северной Осетии, Владикавказа. Это было вчера, напомню.
Мы в глубокой фрустрации от уровня дезинформации, который поступает с обеих сторон конфликта, и от той пропаганды, которую мы сейчас наблюдаем в СМИ. Те цифры, которые называют о погибшем, о раненом, о гражданском населении, о перемещенном лицам, абсолютно ничем не подтверждаются. Мы были в оперативном штабе, координирующем гуманитарную помощь для беженцев, и сотрудники оперативного штаба предоставили нам статистику, согласно которой в общей сложности с начала конфликта в Южной Осетии на территории Северной Осетии въехало 24 с чем-то тысячи человек. При этом, согласно статистике того же ведомства, из них более 11 тысяч человек вернулись назад в Южную Осетию. И кроме того, в этом документе отдельно подчеркивается, что добровольцы продолжают выезжать в Южную Осетию, поэтому число беженцев, пребывающих здесь, в Северной, оно за счет этих добровольцев снижается. Таким образом, кажется достаточно странным, почему такие завышенные цифры по перемещенным лицам цитировались в первую очередь в федеральных СМИ. Далее мы были в полевом госпитале, госпитале МЧС, и туда поступают, по словам руководства госпиталя, все раненые, которых в дальнейшем уже в основном переправляют как во Владикавказе, так и в Ростове. Нам было сказано, что госпиталь открылся здесь, Северная Осетия, 9 августа. И с утра 9 августа, по вечер 10 августа, тогда в общей сложности поступило 52 раненых. Мы не пытаемся утверждать, что эта статистика является репрезентативной. Мы знаем по опыту других вооруженных конфликтов, что число раненых, как правило, в 3 раза превышает число убитых. Поэтому цифры, которые назывались российскими федеральными СМИ о 2000 погибших среди гражданских, все-таки, хотя у нас нет точных данных, да, для того, чтобы их опровергнуть, кажутся нам несколько неадекватными. Мы говорили с людьми, в том числе и с людьми, которые бежали из Цхинвали. Я не беседовала ни с одним человеком, который говорил бы, что он сам видел убитых на улице. Непрерывные утверждения о огромном числе убитых, они тоже пока первичной информации не подтверждаются.
Татьяна, скажите, пожалуйста, на сегодняшний день есть ли такой орган, такой источник информации, который владеет самыми точными данными о количестве пострадавших беженцев?
Абсолютно точной информации на сегодняшний день, судя по всему, ни у кого нет. Поименные списки людей, которые выехали и сейчас находятся на территории Северной Осетии, еще не составлены. И эта ситуация, она безусловно приводит к тому, что нет объективного освещения конфликта.
В эфире программы «Свобода в 9» была заместитель директора Московского офиса международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина. Между тем, Франция старается удержать в своих руках посредническую инициативу в деле урегулирования этого конфликта. Президент Франции Николя Саркози сегодня посетит Москву и Тбилиси. И мирный план урегулирования конфликта, предложенный Францией, предусматривает прекращение огня и отвод российских и грузинских формирований из Южной Осетии. Президент Грузии в понедельник подписал этот план в присутствии главы МИД Франции Бернара Кушнера. О том, как оценивают роль международных посредников в разрешении этого конфликта жители России, наш корреспондент Татьяна Вольская спрашивала петербуржцев.
Наверное, да. Хотя, в принципе, если конфликт между нами и грузинами, да нет, наверное, скорее всего, нет. Потому что если мы сами урегулируем этот конфликт, значит, он и будет прекращен, я так думаю.
Ну, а какие другие пути-то? Всегда посредники, неплохо.
Я думаю, да. Все на нас спаливают. А, в общем-то, я считаю, что могут.
Не знаю, без понятия.
Могут, конечно, если Америка, вообще трудно, конечно, сказать. Но вообще вот сейчас, судя по телевизору, особенно на Украину, она уже угрожает России, да? Вообще возможно. Возможно.
Как захочет Америка. Ну, 4 раза вон собирали Совет Безопасности, и ни хрена ничего не вышло. Значит, так и будет. Надо их выгонять оттуда всех, нашей армии.
Ну, конечно, могут. Ну, почему же нет-то? Одну Грузию не остановить, что ли? Чтобы она что-то тут выпендривалась, что-то такое из себя изображала. Да, по-моему, даже из нашей России-то может их всех остановить там. Почему это интересно? Они должны так себя вести.
Ну, я думаю, способна. Не так развита еще наша страна. Она поднимается, но не так еще развита. Ну, я думаю, просто сейчас тихо, мирно это уляжут все и все. Замнут это дело.
Конечно, способны, мне кажется. Нет, ну русские же за Крым не воюют, правильно? Хотя, в принципе, могут тоже воевать.
Ой, не знаю, честно говоря. Затрудняюсь вам ответить на этот вопрос.
Что я знаю, тут я от политики далек. Тяжелый вопрос, Денис. Трудно сказать.
Я думаю, нет. Потому что грузины не тот народ, чтобы признавать кого-либо.
Да, я тоже считаю, что, конечно, нет. Поскольку там НАТО завязано, через Киев все вот эти новые вооружения получили. Нет, думаю, что не получится.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, способно ли международное посредничество остановить вооруженный конфликт в Грузии. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в 9». Российские власти возлагают ответственность за вооруженный конфликт на территории Грузии на грузинские власти. При этом России отводится исключительно роль миротворца и помощника в решении гуманитарных проблем, охваченного войной региона. Как результат, за правое дело с российскими грузинами готовы биться националистически настроенные сообщества в самой России. Задолго до сегодняшних событий в Грузии социологи предупреждали, что в России крепнет политический экстремизм. Политический экстремизм – тема бесед корреспондента «Радио Свобода» Тамары Ленковой с писателем Эдуардом Лимоновым и адвокатом Михаилом Трипашкиным. Этой беседой «Радио Свобода» продолжает цикл «Особенности экстремизма в России».
Оба мои гости о местах лишения свободы знают не понаслышке. Кроме того, Михаил Трипашкин – бывший полковник ФСБ. Он участвовал в разработке террористических группировок. Я попросила рассказать его, какого рода дела попадают под статью об экстремистской деятельности.
У нас под экстремизм стали подгонять всех, кто высказывает недовольство властью. Вот в Екатеринбурге сидит адвокат Котов только за то, что он в суде начал критиковать власти, суды. Он сразу попал в разряд экстремистов. Его осудили на 4 года общего режима. Под экстремизм очень легко подогнать любое действие оппозиции, особенно групповое. от 2000 года закрыто ряд организаций, которые наказаны за свободу слова, свободу выражения мнений, за критику. Обвинили в том, что в их деятельности содержатся признаки экстремизма. А суды у нас сейчас практически как административный орган, то есть вышестоящий начальник, как сказал, так они и поступят. И поэтому под экстремизм могут загонять всех неугодных. В законе должно быть конкретно. Экстремизм, то есть понятие, и дальше все вот эти действия. Тогда это будет понятно. И не позволит под уголовную статью подгонять действительно как действие даже какого-нибудь правозащитника либо правозащитной организации. Признаки экстремизма практически по всем делам, где проводятся экспертизы, мнения специалиста и так далее, они заслуживают критики. На мой взгляд, здесь уже мы столкнулись с тем, что нарушается, я бы сказал, статья 10 Европейской конвенции «Свобода мнений, высказываний» и так далее.
В поисках справедливости Эдуарду Лимонову, главе ликвидированной как организации экстремистской направленности национал-большевистской партии, пришлось обратиться в Страсбургский суд. Я спросил его, можно ли говорить о государственном экстремизме в России.
Безусловно, поведение государственных органов, скажем, вот того же ОМОНа, когда его в каких-то несметных количествах присылают на площади и заставляют избивать мирно идущих граждан, мирно, потому что у нас не было прецедентов за всю историю 90-х годов и в 2000-х, за исключением одного эпизода с Белым домом 93-го года, когда бы граждане выходили не мирно. Поэтому речь идет только о мирных демонстрациях граждан. Вот партия, ныне запрещенная НБП, была создана целью участвовать в политике, влиять на судьбу своей страны. И мы, согласно Конституции, представили Министерство юстиции в 98 году документы на регистрацию партии для того, чтобы участвовать в выборах, чтобы участвовать в нормальном политическом процессе. У нас не было цели выходить на улицы, кричать, заходить в министерство, требовать отставки Путина или захватывать кабинеты министерства мирным путем, разумеется, здравоохранения, как мы позднее делали, а у нас было желание нормальным путем участвовать в политической жизни страны. Первый отказ в регистрации партии, а значит, нам и отказали в участии в политической жизни страны, мы получили 6 ноября 1998 года. 10 лет мы будем праздновать. Вот 10 лет мы вне закона. После этого 5 раз мы подавали документы. Предлоги для нерегистрации смешные. И мы вынужденно обратились с тех пор к вот такой вот тактике уличных протестов, тактике нарушения административного кодекса, ни в коем случае не уголовного, потому что мы не могли взять и разойтись, но мы всегда умели удержаться на грани насилия, и насилие не применяли. Насилие было применено и применяется в течение 10 лет по отношению к нам. Как будто всего этого было мало, репрессий против нас, судебных преследований, нас еще и в 2007 году к тому же и запретили, как экстремистскую организацию. Безусловно, это незаконно. Я образно опять всегда говорил, мы никого булавкой не укололи за это время. Это правда, это нас людей избивали. 147 человек за 8 лет правления Путина прошли через тюрьмы и лагеря.
Как вы объясняете популярность вашей партии? Чем?
Действием и той яркостью, которую нам вменяли до некоторого времени в вину либералы. Например, у нас яркое знамя. Ну, правильно, оно спорное, провокативное. Но юношам и девушкам, которые в основном до сих пор составляли ядро моих сторонников, это нравилось всегда. Это люди, которые хотят борьбы, хотят самопожертвования. Это нормально. Даже когда посадили меня и еще 5 наших активистов в 2001 году, то резко повысился приход в партию. То есть каждый день стали валом валить люди. Это удивительно, но это в этом есть и русская психология. И они увидели, что люди страдают. Следовательно, это настоящее дело. И вот они пошли. И сейчас, кстати говоря, если кажется предполагаемым активистам, что мы приняли какой-то курс вялый, то меньше идет людей. Как только кажется, что курс более радикальный и сильный, люди идут немедленно. Они реагируют как вот сейсмограф животрепещущий на приближающееся вулканическое извержение.
Любопытно, что некоторые депутаты, не обязательно национал-большевики, могут не только высказывать крайние экстремистского толка взгляды, но даже подтверждать их физическим образом на заседаниях в парламенте. Однако федеральный закон на них не распространяется. Наверное, потому, что крайне националистические высказывания, увы, приносят дополнительные очки.
Завтра в информационных программах «Радио Свобода» Тамара Леленкова продолжит разговор об особенностях экстремизма в России. Тема следующего выпуска ее аналитической серии «Радикальный национализм». В Москве 9:45. Напомню главные новости к этому часу.
«Радио Свобода. Новости».
Абхазские формирования начали операцию против грузинских войск в Кадорском ущелье. Международные посредники пытаются помочь в урегулировании кризиса вокруг Южной Осетии. Президент Франции Николя Саркози посетит сегодня Москву и Тбилиси. Мосгорсуд рассмотрит сегодня жалобу на решение о закрытии оппозиционного интернет-сайта Ингушетия.ру. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжается информационная программа «Свобода в 9». Чем живут сегодня российские мегаполисы, узнаем в следующие несколько минут. Строители и депутаты Петербурга обсуждают, как бы построить новое жилье в старом городе. Московские власти собираются удвоить количество камер видеонаблюдения на улицах столицы. И это лишь некоторые темы обзора московских и петербургских новостей, которые представляет Вера Володина.
Москва. 20 машин гуманитарной помощи отправятся завтра из Подмосковья в Южную Осетию. В числе грузов 15 электростанций, 3 бензовоза, 2 водовоза, 3 санитарных машины. Вторая партия грузов, преимущественно медицинского оборудования, будет отправлена на следующей неделе. Петербург. Пресс-служба Ленинградского военного округа опровергает информацию организации «Солдатские матери», представители которой заявляли о том, что в Южную Осетию из округа уже отправлен один эшелон солдат. По словам Эллы Поляковой, на горячую линию организации поступило сообщение от матери солдата из части в Каменке. Она рассказала, что ее сына собирается принудительно направить в составе уже второго эшелона в зону юго-осетинского вооруженного конфликта. Военные утверждают, что Ленинградские военные округ не направил в зону конфликта ни одного подразделения. Москва. Столичная прокуратура проверила 200 предприятий на предмет соблюдения трудового законодательства. Было возбуждено почти 150 дел об административных нарушениях. Внесены представления и предостережения. В результате погашена задолженность по зарплате в сумме 95 миллионов рублей. Петербург. Крупнейшие строительные компании города и депутаты за круглым столом обсуждали проблемы жилищного строительства в старых городских кварталах. Сегодня все новое жилье строится на городских окраинах. Строители предлагают выводить за городскую черту крупные предприятия и строить жилье на освобожденных землях и на месте старых хрущевок по программам реновации. В телеэфире о преимуществах такого подхода заявил замдиректора «Союз Петростройстандарта» Евгений Каплан.
И самое страшное, что там не будет работы, потому что собственные потребности, там, конечно, будут магазины, детские сады и так далее, но это, в принципе, это 40% трудоспособного населения. Остальные должны будут ехать на работу в тот самый старый город, где они и жили.
Москва. В столице объявлен тендер в 1 миллиард 100 миллионов рублей на установку дополнительных камер видеонаблюдения. Сегодня в Москве работает порядка 80 тысяч видеокамер. По тендеру будет установлено еще почти столько же камер в дополнение к уже существующей системе, на создание которой ранее было истрачено 4 миллиарда рублей не только на камеры, но и на прокладку оптоволоконных сетей и создание локальных информационных центров. Петербург. Сегодня в полдень в Николо-Богоявленском морском соборе начнется панихида по 118 морякам-подводникам, погибшим 8 лет назад на атомном подводном ракетном крейсере «Курск». После панихиды к памятнику погибшим подводникам на Серафимовском кладбище возложат венки и цветы. Новости Москвы и Петербурга. 12 августа. Вера Володина.
Слушайте «Свободу в 9». Самара – один из самых ипотечных городов России. Кредиты здесь не дешевле, чем где-либо в другой области. Банки также строги к заемщикам. Рынок жилья тоже, как и везде в России, не перенасыщен. А самарцы все равно готовы пройти все круги бюрократии и сбора бумаг, лишь бы получить ипотеку и купить квартиру. На эту тему корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов.
Самарская область – единственный регион Приволжского федерального округа, который вошел в десятку самых ипотечных регионов России. По информации социологической компании «Интербизнес-финанс», в прошлом году лидерами по объему выдачи ипотечных кредитов стали Москва и Санкт-Петербург. Самарская область в опубликованном рейтинге самых активных ипотечных регионов заняла 9-е место. В десятку рейтинга регионов, где наиболее развиты ипотечные кредитования, также вошли Свердловская область, Красноярский край, Челябинская область, Югра, Новосибирская и Иркутская области. По состоянию на 1 июля этого года в Самарской области выдано ипотечных кредитов на сумму 8 миллиардов 268 миллионов рублей. Сегодня Самарский регион является одним из самых благоприятных по ипотечному кредитованию, комментирует финансовый аналитик Илья Комиссаров.
Объясняется это прежде всего, наверное, тем, что повышается социальный статус, уровень жизни становится выше, существуют некие гарантии со стороны государства. Плюс сейчас практически каждая коммерческая организация, кредитная организация, она считает своим долгом открыть именно ипотечный кредит, даже те, которые не занимаются кредитованием физических лиц. Ипотеку люди берут, но в основном это, конечно же, идут сейчас молодые семьи, да, то есть когда появилась программа поддержка молодых семей, за рождение ребенка там оплачивают определенные метры, количество, либо выделяются субсидии, деньги. В основном это идут молодые семьи, либо для расширения жилья.
Ипотечные кредиты обычно предоставляются для таких крупных покупок, как квартира, дача, коттедж. Ипотекой в Самарской области занимаются более 20 банков. По информации социологов Самарского университета, более 75% самарцев, обратившихся в банки за ипотечными кредитами, используют ипотеку для приобретения квартир в новостройках. Сегодня при средней зарплате самарцев 7 тысяч рублей ипотека довольно привлекательная и, пожалуй, единственное возможное средство улучшить жилищные условия. Многим приходится устраиваться на несколько работ, чтобы оплатить ипотечный кредит, ведь средняя выплата по ипотечным кредитам в Самарском регионе составляет 15% годовых, рассказывает самарчанка Ольга Сидорова.
Вообще, конечно, вот у меня дочь взрослая, но у нас трехкомнатная, и каждый хотел бы иметь для детей отдельную квартиру, но у нас возможности такой нет. Я знаю, что стройки сейчас идут для молодежи, просто если там вступишь, просто из последних жил люди тянутся, отказывая в себе в каких-то там продуктах, в одежде.
Ипотечные кредиты наиболее привлекательны для среднего класса, говоря по-западному, middle класса. В Самарском регионе это в первую очередь специалисты в области компьютерных технологий, преподаватели вузов и предприниматели. Интересуются ипотекой и молодежь. Сегодняшние студенты говорят про ипотеку как про само собой разумеющееся. Америку спас лизинг, а Россию спасет ипотека, говорит студент Денис Комаров. Молодой человек уже приобрел в кредит автомобиль, а в будущем планирует купить себе в ипотеку квартиру.
Хотелось бы. Хочу, как закончу, там, на работу устроиться и квартиру в кредит попробую взять. Родители не больно, наверное, там помогут. Больше на себя рассчитываю.
Оформление ипотеки в банке достаточно сложный и долгий процесс. Ипотечные кредиты на новое строящееся жилье являются более дорогими и могут иметь дополнительные ограничения. Например, банк кредитует квартиры в домах только определенного застройщика. Квартиры на вторичном рынке – более отработанный продукт. Покупка квартиры в ипотеку требует серьезных знаний финансового рынка и рынка недвижимости. Наиболее успешны такие сделки для тех, кто работает в строительных фирмах, считает самарчанка Ольга Иванова.
Какие-то юридические, может, аспекты, еще какие-то. Те, кто это делает, естественно, какую-то цель преследуют. Люди, которые работают в строительстве самостоятельно, но не работают в строительных организациях, соответственно, через ипотеку, через какие-то другие программы, зарабатывают на жильем, может быть, строят квартиры, не знаю.
О том, что сейчас ипотечные кредиты доступны многим, говорит финансовый аналитик Илья Комиссаров.
Самарская область, она всегда была в числе экономически значимых регионов, в том числе один из богатейших регионов. Здесь сконцентрированы большие средства, большие финансы, экономические возможности. Создаются новые рабочие места, как в промышленности, так и в бизнесе. Государственные привилегии какие-то, государственные программы, национальные проекты, федеральные проекты, они способствуют тому, что люди начинают чувствовать уверенность в завтрашнем дне, и они соглашаются на долгосрочные проекты, на эти, такие как ипотека. Несмотря на то, что там достаточно высокие проценты, тем не менее люди идут на это, потому что это сейчас единственный, наверное, способ улучшить свои жилищные условия и просто повысить благосостояние.
Развитие ипотечных кредитов позволяет чувствовать себя увереннее и банкам, собственно, выдающим кредиты, и многочисленным строительным фирмам, продающим недвижимость по ипотеке. В ближайшее время в Самарской области будет завершено строительство нескольких коттеджных поселков так называемого middle-класса, в которых жилье будет продаваться исключительно по ипотечной схеме. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
И завершает «Свободу в 9» московская афиша. Лучшие спектакли, концерты, выставки и фильмы сегодня, 12 августа.
Театры. Сегодня в театре имени Ермоловой спектакль «Странная книга любви». Инсценировку по роману французской писательницы Франсуазы Саган поставил режиссер Владимир Андреев. А в театре имени Гоголя этим вечером «Безобразная Эльза», режиссер Борис Голубовский. Концерты. В Рахманиновском зале консерватории в рамках второго международного музыкального фестиваля «Собираем друзей» сегодня пройдет концерт студентов Латвийской академии музыки. В программе в том числе произведения Брамса, Шумана и Вебера. Выставки. В Государственном центре современного искусства Борис Турецкий и Юрий Соболев. С подробностями Елена Фанайлова.
Борис Турецкий и Юрий Соболев вряд ли могли бы оказаться под одной крышей, если бы не идея кураторов выставки. Несмотря на то, что Турецкий и Соболев жили в Советском Союзе и оба вошли в историю искусства 20 века как нонконформисты и поп-артисты, их стили и методы различны. Турецкий – легенда андеграунда, мрачный затворник, один из первых послевоенных экспериментаторов с абстрактным искусством. Некоторые исследователи даже называют его математиком от искусства, который в каждом очередном рисунке пытался, как Малевич, отыскать универсальную формулу. В живописи Турецкий скорее гротесковый реалист. Его герои – мужики на разгрузке товаров в гастрономе, тетки в синих халатах с авоськами или этих же теток советское чудовищное белье, разложенное так, что изображает женское тело. Юрий Соболев, напротив, легкий, изящный метафизик и сюрреалист, начинавший в 50-е годы со своим старшим товарищем Юлой Саустером с иронического воспроизведения всех стилей искусства 20 века. Соболев много лет был главным художником научно-популярного журнала «Знание сила». Это не помешало Соболеву быть одним из главных теоретиков русского неподцензурного искусства. И Соболев, и Турецкий делали просто очень красивое искусство, в отличие от многого, что сегодня называется современным.
В Музее изобразительных искусств имени Пушкина проходит выставка фотографий. Это футуристические фотографии из коллекции Музея современного искусства в Раверетто и Тренто. А на Чистопрудном бульваре под открытым небом проходит выставка американского фотографа Дэвида Дубили. К каждой фотографии прилагается подробное описание места съемки. Кино. В московских кинотеатрах сегодня можно посмотреть трогательный анимационный фильм «Валли». В далеком будущем, когда Земля стала необитаемой помойкой, там остался одинокий робот-мусорщик, который без памяти влюбляется в существо с новой планеты. В кинотеатре «Пять звезд» на Новокузнецкой сегодня можно посмотреть картину Такеши Китана «Бонзай-режиссер». Пожилой японский кинематографист переживает творческий кризис и обреченно бродит по городу в обнимку с куклой-двойником, которая символизирует его внутреннюю пустоту.
Московская афиша каждый день в это время на волнах радио «Свобода». На этом закончилась программа «Свобода в 9». В прямом эфире с вами были Евгения Назарец и продюсер Дмитрий Налитов. А по окончании нашей программы после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте повтор программы «Грани времени», ведущий Владимир Карамурза. Тема «Чьи доводы выглядят убедительной в информационной войне между Россией и Грузией?» В гостях военный корреспондент Старого НТВ Елена Масюк. Я же вновь встречусь с вами в 12 часов московского времени в информационной программе «Свобода в полдень». Так что до встречи в эфире.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас есть свои обязательства перед народом Южной Осетии, и мы эти обязательства выполняем.
Всем сторонам, в том числе и Грузии, необходимо принять меры для того, чтобы огонь был прекращен.
Мое предложение – немедленное прекращение огня.
Блокирование сайтов говорит о том, что мы находимся в состоянии войны с Грузией.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио.